Хвала и благодарность будет принесена Господу за милость и привилегию, что мы снова можем находиться здесь и можем принести нашему Богу благодарность, которую мы Ему обязаны. Можем слушать Его Слово, можем Его впустить в наше сердце и можем проверить себя, где мы стоим, где мы идем и что мы делаем, и можем ли мы с этим устоять перед Ним. Это ж ведь так при чтении Библии, что мы не только читаем какие-то рассказы, но мы перемещаем себя в ту ситуацию, что мы слушаем, и мы стараемся себя найти в этом, и мы проверяем себя, какие слова касаются нас. Не так, как мы себя распределяем, но как Бог нас распределяет, согласно Его Слову. Ведь самое главное, что Он о нас говорит, что Он о нас думает, и как Он нас видит. О нас, о людях, говорит Иаков, что мы подобны таким людям, которые взирают в зеркало, а потом уходят и забывают, как они выглядели. Но если же мы находимся в присутствии Божьем, тогда ведь Его Слово говорит к нам особенным образом. Мы все можем читать дома Библию, и она говорит к нам. Но я скажу вам, когда мы так собираемся вместе и слушаем Слово Господне, тогда ведь это говорит еще больше к нам. Мы замечаем, что Бог говорит с нами, что мы имеемся в виду. И вдруг тогда не идет речь о Давиде, или о Моисее, или о Исаии, или о всех пророках, через которых говорил Бог, которых Он брал в примеры. Вдруг, внезапно, мы чувствуем, что к нам говорится, что мы имеемся в виду, что мы являемся теми, которым Бог как раз-таки сейчас говорит, да, что Он нас хочет поставить в свое присутствие. Я сегодня утром не пришел сюда, чтобы говорить. Я вообще-то хотел только сесть сбоку и послушать. Это всегда так хорошо, когда можешь слушать Слово Божье. И я все заново говорю, что кто рвется быть проповедником, того нужно поколотить. Он не знает, что он хочет. Он не знает просто, что он хочет. Может быть, он чем-то хочет быть, но в этом он не имеет никакого понятия. Нет, ответственность, она очень-очень большая, очень-очень большая. Иаков пишет, «Не рвитесь, чтобы быть учителями, так как вы знаете, что мы подвергнемся более строгому приговору». Это нелегкое дело, чтобы возвещать Слово. И мы ведь пели уже в 223-й песне. И здесь во втором куплете говорится так. «Когда я в вере увидел Тебя, Иисус, на кресте, тогда так славно ободрилось мое сердце. Какое море блаженства потекло через мою грудь, и горячие слезы проливались у меня из-за страдания и радости. Обе вещи были там. Глубокое страдание о том, что мы сделали, и это мы в присутствии Божьем увидели, а потом глубокая радость о том, что Бог сделал. И эти обе вещи произвели слезы. Одно — это слезы страдания, а другое — это слезы радости, потому что Бог восстановил весь ущерб. И в третьем куплете говорится, «О, какое блаженство течет сейчас через мое сердце и мое помышление, если я только подумаю, что я Твой». Если бы мы захотели спросить авторов песни, о чем бы они пели после 10 или 20 лет, ведь это ж все были такие моменты, где они это пели и писали об этом через переживания, через побуждение духом. А потом приходили годы и дни испытания. Но они, конечно же, в конце своего пути прославляли верность Божью. Мы все можем вспомнить те часы, когда мы приходили к Богу, и когда мы переживали милость и спасение, и когда мы проливали слезы, и когда мы молились, пока мы не пробились. А потом мы думали, что весь мир находится в порядке, и все выглядит так прекрасно, все было так замечательно. И мы видели перед нами прямой путь. Мы не видели никаких испытаний, мы не видели никаких преткновений. Все проблемы, которые бы нам повстречались, мы их не видели. Мы были блаженными в нашем Боге. Была глубокая радость, глубокий мир, который наполнял наши сердца. И на другие вещи мы вообще даже не рассчитывали на то время. Но если мы посмотрим сейчас назад, тогда мы можем сказать, что Бог верен. Бог верен во всех испытаниях, что бы ни приходило или что уже было. Бог верен. И Господь ведь сам сказал, «Если вы будете неверными, то я все равно останусь верным, так как я не могу отречься от себя». И кто-то когда-то меня спросил, «Есть ли милость еще для меня?» Я предал Господа. Я Его не исповедовал. Я не засвидетельствовал о Нем, как мне нужно было это сделать. Ведь приходят такие моменты в нашей жизни, где мы проверяем себя. Но так говорит об этом Божье Слово. Если мы даже неверны, если мы отрекаемся и не свидетельствуем, как нам нужно было это сделать, то Господь верен. Мы не можем это все охватить. И все же мы верим, что оно так. Я рад, что брат Рус остался на платформе. Это успокаивает меня невероятно, потому что тогда скоро я смогу спокойно сесть. Мы ведь так между собой. И я не знаю, поприветствовали ли мы уже нашу сестру Бак? Тебя уже поприветствовали, сестра Бак? Тогда я хочу это сделать сегодня. Встань, пожалуйста, сестра Бак. Сестра Бак, она переехала сюда, и я скажу ради Слова Божьего. У нее вообще почти что никого нету, кто был бы с ней так близко связан, по крайней мере, в вере. Так ведь оно. И она имела желание, чтобы находиться здесь. Сестра Бак, у тебя, может быть, есть некие представления, как должны выглядеть верующие. Да, что мне тебе сказать? Я хочу просто сегодня утром просто и ясно сказать, что дети Божьи, они тоже только люди. И тоже дети Божьи, они только люди. Ты переживешь обе вещи. Радость и печаль. Тебя, может быть, иногда будут понимать, а иногда не понимать. Иногда с тобой будут соглашаться, а иногда нет. Но тогда это будут испытания, в которых мы все должны устоять. Мы Богу благодарны, что ты дала Ему и Его Слову первое место. У сестры Бак был небольшой собственный домик, и она оставила его там или же продала, я не знаю, как оно было, но это не играет никакой роли. В любом случае, для нее Божье Слово и общение с верующими было намного дороже, чем собственный дом. Я назову это домик, и к чему она всю свою жизнь была привязана. Ведь написано, что нам вдвойне воздастся, если мы все покинем, дома и все возможное, то нам от Бога воздастся здесь, а потом еще раз во славе. Итак, настройся на то, что дети Божьи, они тоже только люди, которые идут по верху и по низу. Но если мы будем искренними, тогда ведь мы эти колебания замечаем не только у других, но также и у себя. И если оно так, тогда нам всем уже была оказана помощь. Большинство из людей ведь замечают эти колебания только у других, но не у самих себя. Они ведь не имеют в себе этот термометр. Благо тому, у кого он есть. И я хочу сказать, это было бы хорошо, если бы мы этого у других не замечали. А если мы это заметили, тогда ведь оно у нас так, как сказал Исаия в 42 главе. «Кто слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой? Ты видишь вещи, и все же не видишь их. Ты слышишь их, и все же не слышишь». Павел пишет Коринфянам, что теперь мы больше никого не знаем по плоти, но мы еще с ними познакомимся. Но мы просто этого не замечаем. Люди есть люди. Но мы исповедуем то, что Бог произвел в нас великое. Поприветствовали ли мы уже наших посетителей из ЧССР? Мне кажется, у нас были новые посетители. Не так, брат Рус? Да. Мы хотим, чтобы все себя чувствовали хорошо. Мы хотим, чтобы все были благословлены. И чтобы все знали, что здесь их дом. Духовный дом. Других мы еще также поприветствуем, когда для этого придет время. Мы уже слышали замечательное слово. И мои мысли направились так к тому, что Бог сказал через пророка Исаию, и к тому, что Он сказал в псалмах. Речь вообще-то идет о том, чтобы мы спасение Божие не только пережили, но, может быть, мне нужно немножко здесь прочитать из Писания, и чтобы к нам направить особенную молитвенную просьбу. Моя сестра Херта и я, мы ведь вчера почти что 1000 километров проехали, чтобы посетить родственников, и у нас ведь есть одна тетя, и 7 двоюродных братьев, и 7 двоюродных сестер. И какое-то время лежало на моем сердце, чтобы посетить этих людей, так как я хочу их снова увидеть во славе. Вы вообще даже не представляете, что иногда во мне происходит. Если я только подумаю, что люди, не спасенными, переходят в вечность, то я просто хочу кричать. Я хочу из всех моих сил кричать, потому что я знаю, что больше нету никакого пути назад, и ничего больше не можешь изменить. С того момента тогда все поздно. И если особенно имеешь таких близких, тогда ведь хочешь, чтобы все они были спасены. Но особенно те, которые когда-то пили из чаши благословения, которые сидели под звучанием Слова Божьего, когда они были молодыми, которые слушали Божье Слово, а потом пошли собственными путями и не могли больше верить. Ведь это ж очень печально. Я хочу, чтобы вы нам помогли молиться, чтобы за этих человеческих детей вознеслось много молитв к престолу Божьему, чтобы Дух Божий каким-нибудь образом и когда-нибудь смог их охватить. И когда наша тетя сказала нам, что я столько много молитв отправила к Богу, и какое бы духовное состояние у нее не было, это не наше суждение. Бог ведь смотрит на сердце. Но она всегда слушала радио проповеди, и как она сама сказала, что я тосковала, чтобы увидеть тебя. И когда мы преклонились и помолились, то ведь все же замечаешь этот крик души. Люди, приняли Слово как Божье семя, но в некоторых ситуациях они видят себя беспомощными и бессильными. Давайте же будем верить в то, что Бог может еще управлять сердцами, как водными ручами, что Он может еще спасти, освободить, что Он может сделать еще блаженным. И после всех этих лет глубокого и драгоценного учения мы распознаем, что речь вообще-то идет о душах людей и о самих людях. Как написано, что поможет человеку, если он приобретет весь мир, а его душа потерпит ущерб? Да, если он потеряет свою душу, и если она потом будет предана на вторую смерть, для чего же тогда мы были вообще рождены? Для чего мы тогда жили? Пусть жить Богу действительно будет благоугодно. Еще раз, как мы в среду вечером читали здесь из послания к евреям 12 главы, и там написаны такие слова: «Еще раз, — говорит Бог, — я потрясу небо и землю». И это «еще раз» напоминает нам о тех словах, которые изрек Самсон, когда ему выкололи глаза, и когда враги радовались и восклицали, и праздновали свои праздники, потому что они схватили посвященного Господу. И тот человек, который прежде мог видеть, а теперь больше не видел, но в своем сердце он еще сохранил слово и сказал: «Господь, еще раз, еще раз». И он охватил столпы того здания, один левой, а другой правой, и он сказал: «Господь, пусть это еще раз произойдет». И потом это произошло. Один единственный человек завалил все здание. И там потом говорилось, что он через свою смерть нанес им больше ущерба, чем при своей жизни. Но об этом сейчас не идет речь. Мы находимся в Новом Завете. Мы никому не хотим причинять какой-нибудь ущерб. Мы хотим, чтобы ущерб был нанесен так, чтобы они пришли к Господу. О, чего мы жаждем большего? Как только того, что Бог пришел к своему праву, чтобы исполнилась Его воля, чтобы мир мог излиться, как поток воды. И там тоже пророк Исаия сказал в одном месте: «О, чтобы ты обращал внимание на мои указания, тогда мир твой был бы как поток, и твое паломничество как морские волны. Тогда бы излился бы поток благословения Божия». И мы здесь какое-то время назад говорили о том и повторяли, что Господь Бог говорил к Аврааму и сказал: «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением». Я не нахожу никакого другого места, где Авраам сказал бы: «О Боже, благослови меня и поставь меня к благословению». Бог сказал это один раз: «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением для всех народов. В тебе да будут благословлены все народы земли». И когда Валаам хотел проклясть, тогда у него ничего не получалось. Все, что Бог благословил, это не может проклясть человек. Все, что Бог спас, оно не может быть потерянным. Все, что Бог помиловал, кому Он помог, кому Он себя открыл, тому Он себя открыл. И это нельзя больше как-то изменить. Мы ведь имеем дело с Богом, и не только с нами или с другими, но с живым Богом, который хочет предпринять что-то великое. И ведь самое главное заключается в спасении нашей души. Но я сегодня утром пришел сюда только с одной мыслью. И она находится в послании к евреям, где написано: «Вот, я иду, чтобы исполнить Твою волю». Это слово из послания к евреям 10 главы. И в 7 стихе уже написано: «Тогда я сказал: смотри, я иду. В книжном свитке написано обо мне, чтобы исполнить волю Твою, о Боже». Все пророки, все мужи Божьи, они возвещали и еще раз возвещали волю Божью. Они говорили о воле Божьей. Они излагали спасительный план Божий. Но все они были людьми. Здесь был один, который мог сказать: «Вот, я иду. В книжном свитке написано обо мне, чтобы исполнить волю Твою, о Боже». Не только чтобы о ней возвестить, не только чтобы о ней говорить или написать, но чтобы исполнить волю Твою. И потом мы прочитаем в 9 стихе. Затем он говорит: «Смотри, я иду, чтобы исполнить волю Твою». Итак, он отменяет первое, чтобы поставить действительным вместо него второе. Все то, что не могло этого достигнуть, будь это жертвы, закон и люди со всеми этими жертвами, и даже сам закон не мог этого достигнуть, все это произошло одним махом. Через того и в том, который был поставлен под закон, чтобы можно было искупить всех тех, которые были осуждены законом, и чтобы он мог заплатить цену, и чтобы он мог принести в достаточной мере перед Богом, и чтобы он мог исполнить волю Божью во всем. И через это мне и тебе была оказана помощь. Первое было убрано, чтобы второе было поставлено как действующее. Жертвы заклания, пищевые жертвы, жертвы сожжения, жертвы за грех — этого ты не хотел, но тело ты приготовил мне. И в этом плотском теле, на которое дьявол так нападал и так испытывал и искушал, и ведь написано, что он был искушаем во всех вещах, как и мы, но только он был найден без греха, чтобы он мог быть верным первосвященником. Он, чистый и святой, он занял наше место. Он взял на себя наше наказание, которое нас коснулось через закон, и он взошел на крест. Он разорвал рукопись, и Он пролил кровь Нового Завета, чтобы нас через Себя можно было примирить с Богом. Он убрал первое проклятие, все. И Он установил второй Божий Новый Завет действительным. И здесь написано, в 9 стихе, он отменяет первое, чтобы поставить действительным вместо него второе. Ведь нельзя дать действовать двум вещам, оправданию и проклятию, или жить, ты стоишь там или стоишь здесь. И если жить, мы заняли нашу позицию в вере и распознаем, что мое наказание лежало на нем, чтобы я имел мир, и ранами его я исцелился. Тогда ведь первое состояние закончилось. Тогда ведь оно принадлежит прошлому. Ведь новое, что произошло во Христе, оно ставится как действительное. Прошлое оно закончилось, и оно больше не действенно. Мы можем или устанавливать вражду, или же можем устанавливать крест. Если установлен крест в твоей жизни, тогда ведь обвинительное письмо, рукопись, разорвано. Тогда ведь счет с Богом выровнен, тогда больше не за что платить. Раз и навсегда Он сам Себя отдал на то, как здесь написано. Я прочитаю 10 стих полностью. «И на основании этой воли мы раз и навсегда освящены приношением тела Иисуса Христа». Это абсолютное, совершенное дело, в которое Бог нас по милости поставил, чтобы никакой человек не хвалился и не говорил: «Я с этим справился, я сделал то или другое». Нет, Он сделал это. Он провозгласил: «Совершилось». И оно совершилось. Я верю в это. Я верю в это. Ведь так Он это провозгласил на кресте. Не в проповеди здесь или там, но на кресте, когда кровь текла, когда произошло примирение, там Он провозгласил: «Совершилось». И в это мы верим от всего сердца. И это есть вера в истинное оправдание Божье, которое произошло на кресте на Голгофе. В другом случае мы всю нашу жизнь будем стараться, чтобы себя оправдать, а в конце мы еще будем неоправданы. Ведь есть только одна праведность Божья, и о ней пишет Павел, чтобы мы в Нем получили праведность Божью, не только чтобы мы в Нем были оправданы, но чтобы мы получили в Нем праведность. Ведь это ж Бог так все устроил. В 40-м псалме ведь написаны пророческие эти слова заранее, с 7 стиха. «К жертвам заклания и пищевым жертвам ты не имеешь благоволения, но ты дал мне открытые уши, жертвы сожжения и жертвы за грех ты не желаешь». Тогда я сказал: «Смотри, вот я, в свитке книжнем, там о мне написано». И здесь особенно речь идет о этом изречении в 9 стихе: «Творить волю Твою, Боже мой, есть желание мое». Когда пришел час в Гефсимании, то наш Спаситель сказал: «Не моя воля, но Твоя воля да произойдет». Он желал, чтобы эта чаша могла пройти мимо Него, но тогда бы ты и я должны были бы ее пить. Тогда бы ты умер вечной смерти во второй смерти. Тогда у нас не было бы никакой вечной жизни, никакого примирения, никакой милости. Тогда бы мы не смогли бы быть сыновьями и дочерьми Божьими. Творить волю Твою, Боже мой, есть желание мое. Итак, это написано о нашем Искупителе. По-человечески мы могли бы задать вопрос: а какое желание могло бы быть там, что могло его обрадовать, когда он шел через Гефсиманию на Голгофу и нес на себе крест? Но ведь написано: ради цены радости, которая ожидала его, он претерпел ради этого крестную смерть. И ведь написано: «Вот я и те, которых ты мне дал». Он сделал это со взором на то, что через это должно было выйти, и именно со взором на общину, на искупленных, на тех, которые найдут милость перед Богом. И он ведь имел уже перед собой общину. И он знал, я ведь не только страдаю, я не только умираю, но я страдаю и умираю ради того, чтобы искупить сыновей и дочерей Божьих, чтобы их освободить, чтобы заплатить цену. Он видел уже эту радость, которая однажды будет во славе. И мы даже себе не можем сегодня это представить. Но в тот день, который сотворил Господь, там не будет больше никакой боли, которая была на Голгофе или в Гефсимании. Там тогда награда болей будет как достижение, как результат перед престолом Божьим. И мы уже видим, что мы являемся ценой этих болей. Мы являемся результатом с Голгофы. Мы являемся плодом Его страданий и Его смерти. И в тот день подойдет к концу всякое страдание. Там не будет никакой печали, никакой боли. Там не будет больше подаваться чаша горечи. Наш Господь припоясается, и Он будет нас обслуживать. И мы, как благословенные Божьи, займем свои места на Великом пире. Кто должен тогда еще избегать такое предложение? Кто должен проходить мимо этого? Если бы люди знали только, что Бог приготовил им, тогда этот зал сегодня был бы переполнен. И иногда оно сходит на меня. Тогда я просто хочу прикрепить куда-нибудь два огромных громкоговорителя в какую-нибудь субботу и хочу начать говорить ко всем тем людям, которые ходят здесь в магазин закупаться, и хочу им сказать, покупайте бесплатно то, что Бог вам дал. Как это сказал пророк Исаия в 55 главе. В нас снова должна прорваться эта искупительная любовь, эта спасающая любовь, это спасение Божье должно у нас заново прорваться для других. Но мне кажется это важным, чтобы я и мы все могли понять, если же Искупитель мог сказать, «Вот я пришел, чтобы исполнять Твою волю», тогда ведь мы, как искупленные, чьи имена записаны в книге жизни, предназначены ведь для того, чтобы через нас могла произойти воля Божья. Мы ведь не находимся здесь, чтобы исполнять нашу волю, чтобы упрямо отстаивать то, что находится в наших головах, чтобы иметь наши программы. Мы находимся здесь, чтобы воля Божья, согласно обетованному Слову и согласно Его великому плану, могла произойти в эти дни. Господь бы сегодня сказал бы то же самое. Жертвы сожжения и жертвы за грех ты не желаешь. Поэтому я пришел, чтобы исполнить Твою волю, о Боже. Вот они мы. Бог да поможет нам. Мы ведь не можем никак по-другому, как только предоставить себя в Его распоряжение. Но это есть крик нашей души. Посреди всего того, что идет вверх и вниз, у нас есть непрерывный крик в нашей душе. Вопль к Богу. У нас есть неутолимое, глубокое желание, чтобы мы были благословлены так обильно Богом, чтобы мы смогли быть благословением, чтобы Божье Слово буквально могло в нас подтвердиться, а потом через нас. Сначала в нас, а потом через нас. Это есть путь Божий. Прежде чем Бог сможет через нас подтвердить Свое Слово и сможет нас использовать, то Он прежде должен Его подтвердить в нас как истину. Только еще быстренько эти слова из пророка Исаии, которые говорят о спасении и о мире. Исаия, 52 глава, всем нам знакомое это слово, 7 стих. «Как прелестны на горах ноги, вестника радости, возвещающего мир, возвещающего доброе, как радостную весть, и возвещающего спасение. Тот, кто возвещает мир. Здесь написано «счастье», а в других переводах «мир». Но если по мне, то обе вещи — счастье и мир. Я принадлежу к тем, который никогда не имеет какие-то трудности с переводами. Я всегда это так с друг другом соединяю вместе, а потом мне это становится еще величественней, сладче и славней. Когда теологи читают Библию и видят, что один перевел так, а потом другой так, потом они качают головами. И потом они спрашивают, так что же теперь правильно? Один переводит мир, а другой переводит счастье. Да, может быть, еще третий должен перевести радость. Тогда мы все можем соединить вместе. Счастье, спасение и радость. Тогда ведь у нас есть все. Мы ведь не спотыкаемся об эти вещи. Мы знаем в точности, что это не буква, это ведь вся программа Божья, которую Бог приводит в исполнение в своей общине. В любом случае, мы должны возвещать мир. Исайя, 54 глава. Здесь написано в 10 стихе. Исайя, 54 глава, 10 стих. «Ибо если даже горы сдвинутся, и холмы поколеблются, но милость Моя не отступит от тебя, и мирный завет Мой не поколеблется, говорит Господь, милующий тебя». Бог заключил с нами мирный завет. Завет мира, благословения, жизни и спасения. И к этому можно было бы прочитать еще много мест из Библии. Но какое здесь славное утешение! «Ибо если даже горы сдвинутся и холмы поколеблются, пускай жить. Но милость Моя не отступит от тебя». Почему нет? Ведь это ж не было только какая-то милость. Это была милость, которая нам досталась через Его драгоценную и святую кровь, которая была пролита. Милость, которая связана с дорогой ценой. Спасение, которое привязано к этой цене и к пролитой драгоценной крови Агнца. Иногда возвещается какая-то дешевая милость, и люди думают, что они ее имеют. Они думают, что они имеют всеохватывающее спасение. А потом еще можно спросить, кто в конце должен быть туда включен. Так оно не пойдет. Милость Божья, мир Божий, спасение Божье, все, что Бог нам даровал в Новом Завете, оно все привязано к пролитой крови, которая за нас была пролита на кресте на Голгофе. Без пролитой крови не было бы никакой бы реальной милости, никакого истинного мира. Этого бы не было. Иисус сказал, это Новый Завет в Моей крови. Но под кровью находится мир, спасение, прощение, милость, новая жизнь с Богом. Все там это находится, потому что Христос умер за нас на кресте. Милость, спасение, благословение, вечная жизнь — все. Оно привязано и связано с тем, что произошло для нас на Голгофе. И там еще было одно место, которое я хотел прочитать. Исайя 57 глава, 18 стих. «Пути Его я хорошо видел, и все же я исцелю, буду вести и дам Ему, то есть страдальцам Его, воздаяние, утешение в том, что я произведу мир, как плод уст, то есть мир дальним и близким, говорит Господь. И я исцелю. Мы могли бы это слово перенять в Новый Завет, где Павел подхватил его и потом изложил. И если жить, мы имеем мир с Богом в наших сердцах, тогда ведь и наши уста позаботятся о том, чтобы этот Божий мир был сохранен. Ведь очень быстро можно это говорить устами и языком, и очень быстро можно позаботиться о мире, и не успеем мы оглянуться, так жить можно и позаботиться о раздоре. И здесь написано в 19 стихе, «В том, что я произведу мир, как плод уст, Божий плод в нашем сердце будет даже выходить из наших уст, и чье сердце переполнено, у того наполнены уста». И мы тогда будем удивляться, какой мир Божий будет исходить из наших уст. И какое бы взбудораженное и бушующее море не было бы в нашей внутренности, и как бы волны почти что бы не переходили из берегов, вдруг что-то происходит. Мы становимся спокойными, и Дух Божий обличает нас. Мы становимся тихими, и мир Божий, который превыше, чем всякое разумение человеческое, Он овладевает нами и поражает нас. И тогда выходит плод Духа, который также является миром. Он выходит из наших сердец. И тогда его можно услышать в наших словах, можно увидеть. И тогда это становится приятно для всех тех, которые это переживают по милости. Вы знаете все эти места Писания, но это было бы лучше, если бы мы не просто только знали бы отдельные места из Библии, если бы мы не только бы их читали и слушали, но если бы мы могли бы сказать, «Господь, эти слова, они исполнились в моей жизни по милости». Не потому, что ты мог с этим справиться, потому что ты мог контролировать это дело. Не обманывайся. Никто не может контролировать обстоятельства или это дело. Но это дело контролирует нас. Но мы знаем того, который может справиться с каждым делом. Это Господь, который повелевает каждому шторму, так что утихают волны и ветер. Если утихает ветер, тогда утихают волны. Обе вещи принадлежат вместе. Тогда приходит мир, тогда приходит покой. Не мы имеем все эти вещи в наших руках. Часто имеют эти вещи нас в своих руках. Но если мы полностью посвятим себя Господу и скажем, «Возьми меня таким, какой я есть», тогда Он имеет нас, и все, что нас касается, Он тогда имеет это в своих руках. И Он еще до сих пор не терпел никакой неудачи. Он Господь во всех вещах. Он знал также совет против смерти. И это не только было написано, Он есть совет. Он не только знает совет, и Он не имеет только силу. Он есть сила, Он есть все во всем. И поверьте, Он есть то, что Он сказал, кем Он является. И Он есть Тот, о ком Его Слово заранее возвестило о Нем. И Он хочет нам всем стать во всем. Чтобы исполнить волю Твою, для этого Я пришел, о Боже. Он убрал первое, чтобы установить второе, как действительное. Ты больше не осужденный грешник. Ты оправданное дитя Божье. Ты можешь быть только чем-то одним из двух. Ты не можешь быть обоим одновременно. Поверь сегодня, что это все произошло через Голгофу. Так, несомненно, как Иисус Христос занял твое и мое место, понес мое и твое наказание, умер за тебя и за меня. так и несомненно оно произошло. Он взял первое на себя, чтобы второе можно было для нас, для тебя и для меня поставить действительным. Что же действительно сегодня? Осуждение или жить оправдание через веру? Сегодня действительно для тебя и для меня второе. Новый Завет в Его крови. Обвинительное письмо было разорвано. Каждое требование или предупреждение, которое приходит в твой дом от врага, чтобы еще заплатить, нет, за все было заплачено по счетам. Обвинительное письмо, оно было навсегда разорвано. Мы Богу благодарны за Его Слово, за Его милость, за Его спасение. И пусть жить Он вложит это в наше сердце, чтоб мы сами в себе не думали, да, ведь человечество идет собственными путями и так далее. Пусть жить нас охватит глубокое сострадание, как оно охватило нашего Господа. Он смотрел на Иерусалим с Илионской горы вниз, и Он плакал. Он плакал. У Него было глубокое и сердечное милосердие. Пусть жить и мы будем охвачены тоже этим милосердием. Тогда мы не будем возвышаться над другими, но мы тогда будем склоняться под них. И мы тогда с ними не будем говорить с высоко поднятой головой, но будем говорить к их сердцам, и именно со всем смирением и с благодарностью по отношению к Богу. Пусть жить наши сердца, так жить и сегодня, принесут Богу честь. Мы осознаем, что никто бы не справился с этим, но по милости Его мы все справимся и будем там. Да будет прославлено имя Господне. Аминь. Хвала и благодарность будет принесена Господу за все эти драгоценные слова, которые мы снова по милости могли принять в нас. Я хочу сказать только одно. Пусть жить Бог дарует нам все милости, чтобы мы не только слушали слова или читали их, или чтобы мы только знали их, но пусть дарует Бог милости, чтобы мы каждое слово могли соблюдать, как оно написано. Пусть жить Он нас благословит. Мы хотим сейчас Ему поклониться и принести Ему за это честь. Давайте же для этого встанем, для молитвы. Небесный Отец, вместе мы благодарим Тебя еще раз за это утро, за Твой разговор, за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, о Боже, что Ты такой мощный в наши дни, и что Ты не забрал от нас свою милость, но Ты установил Свой завет, и он останется стоять, аллилуйя, и за это мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, Господь, и просим Тебя, прибудь дальше с нами и со всем Твоим народом. Помоги нам дальше, Господь. Мы взираем на Твое скорое явление, и мы знаем, что время приблизилось, и Твое пришествие скоро совершится. Приготовь нас для Твоего пришествия и для вечности. Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесено Тебе во имя Иисуса. Аминь.